только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Только у нас». У микрофона Сергей Дадыгин. В разгаре матчи Кубка Гагарина в континентальной хоккейной лиге страсти бушуют нешуточные. Есть и сенсации, много заброшенных шайб. И сегодня у нас в гостях легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы Александр Якушев. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады приветствовать вас у нас в студии. Столько у нас сильных команд. ЦСКА стал чемпионом спустя 26 лет. «Динамо» на ходу, там «СКА» питерский пытается вернуть, хотя бы один раз завоевать титул сильнейшей команды у нас в стране. Но вот нет любимого миллионами клуба «Спартак Москва». Это ваш родной клуб, где вы блистали, три раза стали чемпионом Советского Союза. Я знаю, что есть попытки возродить «Спартак». Вот насколько реально, что уже в следующем сезоне болельщики «Спартака» обрадуются, снова увидят свою команду в чемпионате КХЛ?
Вы знаете, но сейчас на данный момент ситуация такая, что вроде бы нашлись люди, которые хотят помочь команде в материальном плане, финансовом плане. Но я просто боюсь сглазить и не хочу об этом утверждать стопроцентно. Почему? Потому что об этом должны сами, наверное, люди объявить, те, которые, в общем-то, придут уже как хозяева клуба, и они, наверное, имеют полное право об этом официально заявить. И вот до тех пор, пока официального заявления нет, есть только предпосылки к тому, что да, нашлись люди, и они будут спонсировать хоккейный клуб.
Ну, я знаю, что вы непосредственно участвуете в этом процессе, и возрождение «Спартака» началось, видимо, с того, что вот Александр Якушев передал письмо Владимиру Путину, который действительно болеет за наш спорт и за хоккей в частности. Вот у нас в стране действительно, вот пока к первому лицу не обратишься, колесо не завертится.
Ну, так получилось, что да, мы, ветераны «Спартака», написали письмо на имя Владимира Владимировича, президента Российской Федерации, и это письмо было передано. Но, к сожалению, не успели довести дело до конца, чтобы участвовать непосредственно в этом сезоне. Поэтому сезон команда пропустила.
Скажите, пожалуйста, как часто вы бываете на хоккее? И чем вас удивили, может быть, фавориты нынешнего сезона? Может быть, команды, как так называемые «темные лошадки», на которых вообще не ставил, скажем, хоккейный клуб «Сочи», его не было в прошлом сезоне вообще. Он только появился год назад, и как команда попала в плей-офф. Чем удивляют сейчас вас наши хоккеисты?
Ну, надо сказать, что, в общем, практически все клубы играют очень с большим желанием, с большой самоотдачей. Да, может быть, где-то не хватает у кого-то мастерства, там у отдельных игроков, у отдельных звеньев, но вот в чем не откажешь, это в большом желании. И поэтому даже вот сейчас проходит плей-офф, вроде бы самые-самые-самые сильные команды отобрались, играют в плей-офф, да, но предсказать, какая команда победит, практически невозможно. Может быть, стабильнее всех провел чемпионат, гладкий чемпионат – это ЦСКА. Но тоже вот со стопроцентной уверенностью сказать, что этот клуб станет и выиграет Кубок Гагарина, наверное, многие не осмелятся это сказать и утверждать. Поэтому можно сюрпризов ждать, в общем-то, от любой команды, как в положительном плане, так и в отрицательном.
Ну, многих удивляет, что питерский СКА, команда, ее считают, наверное, одной из самых богатых у нас в континентальной хоккейной лиге, и там Илья Ковальчук, наша главная звезда, выступает. Но вот никак не может уже столько лет команда выиграть ни гладкий чемпионат, ни Кубок Гагарина. Как вы думаете, это случайность или какая-то закономерность?
Нет, ну если столько времени, вот уже действительно, как вы правильно заметили, команды, в общем-то, все надеются на то, что команда должна победить, и все предпосылки для этого есть, и условия для этого есть, а команда никак не может этого сделать. Конечно, это, в общем-то, навевает на какие-то определенные мысли, что, может быть, что-то внутри, там, консерватории не так. То, что вот спад произошел там у Вити Тихонова и у Ильи Ковальчука, это, конечно, отражается на результат команды. Но мне все-таки, в общем-то, зная характер Ильи, того же Ковальчука, да, зная вот такой спортивную злость, его целеустремленность, я думаю, что он еще не сказал в этом плей-оффе свое последнее слово. И вот в третьей игре против «Торпедо» Нижний Новгород Илья показал уже ту игру, которую от него все ждут, и команды, и болельщики, и вообще просто любители хоккея.
Чемпионат мира по хоккею не за горами. Сборная России будет выступать в ранге действующего чемпиона. Но вот наш тренер, знарок, неожиданно решил обновить команду. Очень молодые ребята, необстрелянные, вот играли на последнем этапе Евротура. Для чего это делает знарок, как вы считаете?
Ну, в первую очередь, это сделается наверняка с прицелом на Олимпиаду 18. Поэтому здесь, в общем-то, эти ходы оправданы. Надо ребят обкатывать, сейчас обкатывать, чтобы к 18-му году они уже подошли наигранными.
А вы верите, что Евгений Малкин, если Питтсбург вылетит досрочно из розыгрыша Кубка Стэнли, вот приедет в сборную и... Ну, отдаст все силы. Обычно ведь у нас так бывает, что настолько выматывающий этот чемпионат НХЛ и вот игры по плей-офф, что даже самые яркие звезды, они к концу сезона уже не в состоянии показать свой лучший хоккей.
Нет, ну вот последний чемпионат мира, который проходил в Минске, в общем-то, показал, что игроки, которые, да, не попали в плей-офф в НХЛ, приехали, в общем-то, отыграли так, как нужно. Команда выглядела очень прилично и стала чемпионом мира. Даже там больше зависит не от того, в какой они физической форме, а именно психологически и какой у них будет настрой, с каким настроением они будут приезжать. Если раньше там они, в общем-то, через губу, в общем-то, приезжали, то сейчас все приезжают с большим удовольствием. Создана прекрасная атмосфера в команде.
Мы сейчас возьмем небольшую паузу, а потом... продолжим наш разговор.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем беседу с двукратным олимпийским чемпионом Александром Якушевым, который в настоящий момент возглавляет клуб «Легенды хоккея СССР» и является президентом ночной хоккейной лиги. Тоже, между прочим, аббревиатура НХЛ, очень звучная. Александр Сергеевич, как вообще эта лига появилась? Кто дал название? И специально название получилось таким, чтобы была звучная аббревиатура НХЛ.
Ну, вы знаете, что любительский хоккей, вот особенно после 2000-е годы, стал очень популярным. Много команд создавалось по всей России. Любительские команды росли как грибы. Они проводили там в разных городах, в разных регионах, в общем-то, свои игры такие, они были все разрозненные, в общем-то, играли так. Пришли, поиграли и разошлись. Вот. Но в 2011 году у нас состоялась встреча с Владимиром Владимировичем Путиным, тренировка. На тренировке мы встретились, потренировались, и после этой встречи, тренировки, Владимир Владимирович предложил, чтобы вот эти все любительские лиги, команды объединить в одно целое и проводить первенство, в общем-то, под одной эгидой. И предложил ветеранам, которые вот участвовали все, там, Фетисов, Касатонов, Каминский, Макаров, возглавить это дело. На что мы, в общем-то, конечно, дали согласие с удовольствием, это приняли предложение, и вот так создалась Сначала она называлась Российская любительская хоккейная лига, но через год уже тоже сам Владимир Владимирович предложил переименовать это название и назвать «Ночная хоккейная лига», потому что, в принципе, все и начиналось с того, что, как правило, играли вечером, поздно вечером, а некоторые команды и ночью играли. Поэтому, в общем-то, «Ночная хоккейная лига» в какой-то мере название оправдывало суть происходящего. Первый турнир состоялся в Москве, когда участвовало там 90 команд. Второй и третий играли в Сочи, там по 124 команды выступало. Приезжали со всей России и участвовали уже в таком турнире, которому, в общем-то, аналогов в мире нет, чтобы вот там 124 команды одновременно участвовали уже в финальной части любительской лиги.
Я знаю, что вот в гала-матчах вот фестиваля ночной хоккейной лиги выступают и представители правительства России, и Владимир Владимирович Путин выходил не раз на лед. Как вы себя чувствуете на одной площадке с президентом?
Для всех это, в общем, большая честь и почет. И, конечно, мы, в общем-то, стараемся помочь ему в том, чтобы он играет нападающего, и делаем все возможное для того, чтобы создать ему условия для того, чтобы он забивал голы, что, кстати, у него с каждым годом все лучше и лучше получается.
Я правильно понимаю, что Александр Якушев, как бывший нападающий, отрабатывает с Путиным навыки игры в нападении, а, скажем, Алексей Касатонов или Фетисов защитные навыки какие-то?
Нет, ну, Владимир Владимирович, там пятерка сильная, сильная. Сзади играет Касатонов, Фетисов, впереди Павел Буре, Каменский. Так что партнеры хорошие. Все предпосылки для того, чтобы эта пятерка выступала результативно, конечно, они своей игрой доказывают, и она есть, эта игра.
Совсем недавно команда ветеранов нашего хоккея улетала на озеро Байкал, и там состоялся грандиозный тоже матч. Если не ошибаюсь, играли с канадской командой, да, из Монреаля.
Ну, любители, это любители играли. Победители последнего вот турнира в Сочи, которые заняли первое место в дивизионе 40+. Играли против команды, которая участвовала в дивизионе, вот мировые иностранцы играли, иностранные команды. Это выиграла канадская команда из Монреаля. И вот такой мировой кубок, как бы. Они сыграли между собой эту игру, и в острейшей, в интереснейшей игре победила команда Канады. По буллитам они, значит, выиграли этот матч и стали обладателями Кубка мира.
Не хватило совсем чуть-чуть.
Вы знаете, вот еще раз, уже любители убедились в том, что канадцы есть канадцы. Они играют до последнего. Вот наши вели, 2-0 вели, потом 3-2 вели, отквитали, и все равно канадцы выиграли. Знаете, как говорили, футболист английский сказал, футбол играют все, но выигрывают немцы в свое время, он так говорил, да? Вот, так и здесь. Вот канадцы, они, конечно, в этом плане. Они в 72-м году доказали, что играют до последних секунд, и вот так и получилось у них и здесь.
Ну, 72-й год для любителей хоккея год особый. Тогда сборная Советского Союза стала олимпийским чемпионом. А осенью состоялась знаменитая суперсерия с канадскими профессионалами. И вот в московских матчах, а их было 4, четыре матча состоялись сначала на территории Северной Америки. Так вот, во всех четырех матчах лучшим игроком в составе сборной Советского Союза был признан Александр Якушев. Причем канадские эксперты выносили свой вердикт. Так что вообще, когда Александр Якушев приезжает в Канаду, но действительно относится к нашему сегодняшнему собеседнику там с огромным пиететом. И прозвище Як-15, оно родилось как раз вот после той суперсерии 72-го года с канадскими профессионалами. Александр Сергеевич, вот когда приезжаете в Канаду, как себя чувствуете, как вас там встречают? И, может быть, мы же знаем, что в то время нельзя было уезжать в НХЛ, да? Но наверняка вам несколько раз предлагали. Как вы себя вели в тот момент? Вот предлагали заключить контракт?
Ну, вы знаете, ну, все понимали прекрасно ребятам, которые это предложения были, что ну, легально уезжать это нереально. Практически, ну, невозможно. А бежать там, вот как это потом получилось с некоторыми киевистами, да?
Даже скажем, в мыслях, с могильным Александром, да.
В мыслях такого и не было. Поэтому все эти разговоры, они, в общем-то, были пустые, ни о чем. Поэтому сразу все это отметалось и забывалось. Все, до свидания. И, в общем-то, ставили точку на этом. И, конечно, после этой серии у нас сложились очень хорошие отношения с ребятами, вот, с которыми играли. Если раньше там тот же Эспозито в интервью уже говорил, вот если бы мне, когда мы играли эту серию, сказали бы, иди убей советского хоккеиста, он говорит, я бы это сделал, потому что ну, настолько была борьба не только спортивная, но и в идеологическом плане, вот эти встречи, да, там играли не только против спортсменов-хоккеистов, но и против как бы врагов из другого строя, там людей из другого строя, и готовы пойти на все, вплоть, вот как Фил Эспозито заявлял, до убийства, говорит, я готов был убить. И это он искренне говорил. А сейчас это у нас прекрасные отношения, прекрасная дружба. Вот, кстати, когда исполнилась годовщина Сочинской Олимпиады, он по приглашению приехал, и когда там вопрос встал, вроде бы какие-то там, ну, суточные гонорары за его приезд, Фил сказал, нет, я в Россию, я приеду вообще бесплатно, спасибо за приглашение, и приехал в Сочи, и провел прекрасное время, и очень всем был доволен.
Ну, это приятно, да. А вот в тот момент, вот эти первые матчи в Канаде, вы вот реально ощущали, что противник вас просто люто ненавидит, что могут ну, реально покалечить, там, вывести из строя, что вы потом играть не сможете?
Нет, ну, год. Сказать, что ненавидит, этого, наверное, так прямо нельзя. Другое дело, что, конечно, у них было такое надменное настроение по отношению к нам, потому что они были уверены, что они там разгромят нашу сборную. И это писалось в газетах, в прогнозах, там, что выиграют обязательно все 8 матчей, обязательно с двухзначным числом. И они вели себя тоже так же, в общем, немножко надменно. Даже вот когда мы приехали, первая тренировка у нас была, она была после тренировки канадцев. Сначала канадцы тренировались, потом мы вышли. И вот когда мы вышли, мы видели, как они сели, там на трибунах сидели или стояли за бортом, смотрели, и так все смеялись, показывали пальцем. Ой-ой, смотри, там кто-то там не сильно бросил или что-то. Ой,
пальцем показывали.
Ну да, вот, ну, смотри, а тот упал, а тот там кататься не умеет спиной. Ну, вот такого плана, вот, и смеются там на трибуне, группками сидят там, вот, смеются. Такое. Ну, видно, что настроение у них такое было высокомерное по отношению к нам. Вот. И, конечно, в общем-то, это их, может быть, где-то и погубило в Канаде, потому что мы в Канаде-то очень здорово сыграли. И две встречи выиграли, одну проиграли, одну ничью.
Мы сейчас возьмем небольшую паузу, а потом продолжим наш разговор.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем беседу с двукратным олимпийским чемпионом Александром Якушевым. Прогремел фильм о хоккее «Легенда номер 17», но он посвящен не только памяти Валерия Харламова, но и там есть целый кусок, посвященный вот, противостоянию СССР Канада. С каким ощущением вы смотрели этот фильм, и много ли там вот неувязок? Потому что, когда делают фильмы о спорте, ну, иногда вот режиссеры, сценаристы ну, допускают ряд таких серьезных ошибок. Скажем, сейчас вот был фильм «Выстрел», прошел по центральному телевидению, и там настолько много неувязок, что пришлось вообще даже прекратить показ. Сейчас будут доделывать этот фильм. Вот мне интересно ваше мнение о фильме «Легенда номер 17».
Ну, первое, сразу хочу сказать, что, конечно, такой фильм нужен, особенно для молодежи. Но другое дело, что вот люди, которые, в общем-то, играли там 10 лет вместе с Валерой Харламовым, то есть игроки того поколения, и, конечно, там усмотрели много нестыковок. Но здесь надо учитывать то, что этот фильм художественный. А художественные фильмы – это не документальный же фильм, это художественный. А художественный фильм имеет право на вымысел. И поэтому удивляться-то, конечно, там молодежь, это они, может быть, все это им и не надо, они все принимают за чистую монету. И это, в общем-то, может быть и правильно, потому что он сделан в таком патриотическом духе, что развивать патриотизм, вот это наша система подготовки, там, ловить шайбы на себя, вот это все показано так здорово. Для молодых ребят это, в общем-то, даже полезно. Ну, а то, что там, конечно, мы не так удивились, честно говоря, там, когда вот по канату лезут они там с Александром Гусем, Валер Харламов, между вот этими трубами
Чебаркуле. По канату, да.
Ну, да, да. Это, конечно, немножко наивно, смешно было, но, тем не менее, показывает, что вот характер какой у ребят. Ну, тоже полезно. Пусть будет так.
Ну, Тарасов-то тренировал ЦСКА, вы играли за «Спартак». Вот в сборной страны можно представить себе, что главный тренер заставит игроков просто бросать шайбу в незащищенного хоккеиста? Вот как Валерку Харламу он решил наказать там. Ну, мне кажется, это очень жестоко.
Ну, если откровенно говорить, конечно, такого не было. Даже у Тарасова, несмотря на то, что он, конечно, был такой деспотичный тренер, но тем не менее, вот то, что бросать там в грудь,
град,
да,
шай,
да,
шай,
да,
град, шай,
этого не было. Но тем не менее, это, в общем-то, опять-таки, режиссер хотел показать вот характер тренера, характер игроков, что вот они за сборную, за родину готовы там себя подставлять под пулеметы. Здесь же, конечно, было здорово, надо сказать, отдавая должное и Меньшикову, актеру. Он, конечно, он там внешне абсолютно не похож, но суть не в этом была, это, а чтобы показать и передать вот этот тарасовский стиль, тарасовский характер. И он это здорово сделал. Сыграл он прекрасно, конечно, роль эту. И Тарасов был виден во всех его проявлениях. Так он здорово сыграл. И поэтому здесь тоже на это, в общем-то, может быть, и внимания не надо обращать. Но сам дух подготовки, когда... Ну, если, можно сказать, если не шайбы вот там ловили, а то, что вот это уже было на самом деле, у него было такое упражнение «бей канадцы». А что это значит? Мы вставали напротив борта, лицевого борта, там метров в пяти, и надо было разогнаться и всей силой удариться о борт. Это называлось «бей канадца» упражнение. И вот это действительно было, в общем-то, смысл какой. Ну, когда в игре там еще можно, знаете, как в игре, там азарт, там удариться в противников. А тут, ну, голый борт, вот лети в эту стенку, в стекло и бейся там. Ну, такой был метод у Тарасова.
Уклонисты были, когда этот... Когда это упражнение требовал тренер исполнить?
Нет, один раз у нас был такой момент. Мы перед чемпионатом мира в Вене, это 67-й год. Тренировка была, ну, такая расслабляющая, в бассейне. Пришли в бассейн. Ну, Тарас вот просто в бассейне, он же не мог такого себе позволить, чтобы игроки просто болтыхались в бассейне. Он увидел вышку 10-метровую и погнал всех на вышку. Ну, честно говоря, там не все осмелились прыгнуть, а кто-то шутник там снизу. Анатолий Иванович, а вы покажите. Ему пришлось лезть на эту 10-метровую. Ну как же, он посылает туда всех на вышку, а сам вроде бы боится. Надо же показать пример. Ну он полез и прыгнул. Прыгнул с 10-метровой, а если учитывать его комплекцию такую грузноватую.
Молодец.
То так ему было не очень приятно. потому что вылез, у него живот весь, хоть и солдатиком, но живот был красный. Так что тоже характер проявил.
Да, выдающийся был тренер. Напоминаю, вы слушаете программу «Только у нас». Гость студии – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы по хоккею, президент клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Якушев. Александр Сергеевич, когда вы защищали честь нашей Родины, особенно вот на Олимпийских играх, я знаю, были группы поддержки. Знаменитые артисты, певцы, композиторы включались в состав советской делегации. Вот помогали вам выступления Александры Пахмутовой, там, я не знаю, Геннадия Хазанова, я не знаю, кто тогда приезжал, вот в тот же, та самая Олимпиада в Инсбруке в 1976 году, когда буквально на волоске висела судьба матча СССР-Чехословакия, ведь наша команда тогда проигрывала 0-2, осталась в меньшинстве, втроем против пятерых играли наши хоккеисты и вытянули этот матч. Александр Якушев, между прочим, сравнял счет за 4 минуты до конца 3-3, а потом Валерий Харламов забросил победную шайбу. Вот вспомните, пожалуйста, вот кто тогда на той Олимпиаде поддерживал наших спортсменов, хоккеистов в частности?
Ну, вот эта традиция, конечно, она очень здорово помогала, честно говоря. Вот тогда же не было, как сейчас, там, и компьютеры, или вот эти все прибамбасов, магнитофончиков. Да. Много очень жили на сборах, долго жили на сборах. И, конечно, вот чтобы как-то снять эти нагрузки, а и монотонность, вот, приезжали на сборы непосредственно вот там перед чемпионатом мира, олимпийским миром, на сборы приезжали артисты и как-то, в общем-то, помогали, чтобы немножко такую напряженность снимали с команды. И приезжали на чемпионаты мира, и правильно говорили, на Олимпиаде тоже очень много артистов любимых, причем никто же не отказывался, все с удовольствием любили хоккей, популярный был хоккей, все с удовольствием приезжали, самые выдающиеся наши артисты популярные. Ну, я просто любил, люблю и буду всегда любить Владимира Семеновича Высоцкого. И он к нам приезжал 3 раза на сборы с своими друзьями-артистами с Таганки. И пел нам песни. Помню, в 67-м приехал. Пел еще тогда впервые «Охота на волков». Ну, просто с большим интересом и с большой любовью мы всегда такие встречи проводили, и нам это очень здорово помогало, потому что эти монотонные, не то что монотонные, каждодневные тренировки, конечно, они на психику очень действовали, и потом все-таки психологический стресс был перед чемпионатом мира, во время чемпионата, и, конечно, это, в общем-то, снимало. Ну, а друзья всегда, вот, как правило, друзья наши были, это Лев Лещенко, Винокур, Кобзон, вот Владимир Семенович был, Леонов, все такие популярные,
Пахмутов. Евгений Леонов, да?
Да, Евгений Леонов, Пахмутова, Забранрау, в общем-то, такие тесные контакты были и очень-очень теплые встречи всегда.
Скажите, пожалуйста, чем сейчас заняты ваши партнеры по знаменитой тройке нападения Шалимов, Шадрин, Якушев? Шадрин ведь в «Спартаке», насколько я знаю, да, с ветеранами работает.
Вице-президентом хоккейного клуба «Спартак», Старшинов президент, он вице-президент. Сейчас команды нет, вроде бы как с ветеранами работает. Шалимов работает в Мытище. В Мытище работает советником у префекта по спортивной работе. Так что, в общем-то, все, дай бог, живы-здоровы и пределе.
Мы сейчас ненадолго прервемся, а потом вернемся в студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, вы слушаете программу «Только у нас». Гость студии – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы по хоккею, президент клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Якушев. Александр Сергеевич, мне интересно, начинается новый день, да, вот для Александра Якушева. Зарядку делаете утром? Насколько он энергетически затратен? Потому что ну, в этом возрасте, наверное, действительно нельзя перегружаться. Вот. И как вы, насколько вы плавно снижали нагрузку вот, по окончании спортивной карьеры?
Ну, во-первых, тренировки 3 раза в неделю хоккейные. Ну, здесь надо сказать, что тренировки не носят характер такого нагрузочного плана, чтобы прям вот выкладываться по полной. Это, скорее всего, можно сказать, в прогулочном темпе. Но, тем не менее, конечно, иногда эпизодами приходится заводиться. Вот. Ну и плюс, конечно, прогулки. Если раньше там как-то старались беговой делать, небольшие беговые кроссики, то сейчас, в общем-то, в этом возрасте, конечно, уже надо переходить на более такие сдерживающие нагрузки и заменили ходьбой.
Александр Сергеевич, вы настоящий спартаковец. Но Спартак ведь раньше был единым, да, было единое такое общество, и оно объединяло и хоккей, и футбол, там, и баскетбол. Вот то, что Спартак развалился как бы на несколько частей, почему это произошло, и нет ли, может быть, идеи такой вот у ветеранов Спартака, чтобы это был действительно по-настоящему сильный клуб, который объединял бы несколько видов спорта? Как, скажем, вот в Испании, там Барселона, она и футбольный клуб, и баскетбольный. Мадридский Реал, один президент в футбольном клубе, в баскетбольном, Флорентино Перес. И нужно ли нам это?
Ну, вот вы правильно заметили, что в Барселоне там один человек, и под его крылом, значит, 2 клуба, да. Это частное лицо. Так же, как вот в «Спартаке» частное, например, лицо содержит футбольный клуб «Федун». Если бы он содержал бы и хоккейную команду, то, конечно, это было бы все, в общем-то, логично, и он бы под одним крылом находился и футбол, и хоккей, а может быть, он сумел бы еще какой-то вид спорта. Тогда бы это было единое целое. Но пока вот такая ситуация, что человек содержит только один вид спорта, значит, так и будет все разрознено.
Вот когда в декабре 2013 года «Спартак» хоккейный обанкротился, пошли разговоры, что как раз компания «Лукойл», вице-президентом которой является Леонид Федун, поможет хоккейному клубу «Спартак». Вот раскройте секрет, откуда пошли такие разговоры? Вот этот вброс в прессу, он же не случайно произошел. То есть, значит, все-таки какой-то шанс был, что «Лукойл» возьмет на себя обеспечение хоккейного клуба?
Да, да, предложение было, и там вроде бы заинтересовались этим проектом, но потом, когда поближе познакомились с устройством хоккейного клуба, кому принадлежит там этот каток и всю эту схему, проработали, то сказали, извините, нам этот подарок не нужен.
А вот этот долг там в 300 миллионов, что ли, да, за дворец спорта «Сокольники», он по-прежнему так и висит?
Вы знаете, с дворцом, в общем-то, такая мутная история, что там еще до сих пор ничего не понятно, кому он принадлежит и кто там руководитель, владелец этого дворца и сколько он стоит, непонятно.
То есть вот за эти год с лишним так и не разобрались?
Еще не разобрались.
Кто хозяин дворца спорта?
Да, еще не разобрались. Uh-huh. И поэтому даже если вот на следующий сезон, дай бог, если команда «Спартак» будет играть в КХЛ, то еще не факт, что команда будет играть в «Сокольниках».
А какие потому есть что... варианты?
Ну, вариант такой, что вот сейчас будет открываться парк «Легенд» хоккея на Зиле. Ну, там вроде бы будет базироваться хоккейный клуб «Динамо». Ну, может быть, или вместе как-то, или, может быть, вместо «Динамо» уедет из Лужников, вместо «Динамо» в Лужники переедет «Спартак», если он будет существовать на следующий сезон. Пока, в общем-то, рано об этом говорить, ну, предположения такие есть.
А по вашей информации, вот дворец «Мегаспорт» на Ходынском поле, он когда-нибудь начнет заново функционировать?
Конечно, это большая потеря для Москвы, потому что практически в Москве нет ни одного дворца такого современного, на который было бы, в общем-то, приятно ходить. Все эти вот игры, которые проходят и на Малой арене, и в ЦСКА, и в Сокольниках проходили, они, конечно, уже не отвечают тем требованиям, которые предъявляет 21 век. Ну, что там за история, до сих пор никто понять не может, как так уже практически 3 года никто не играет на нем, и до сих пор неизвестно, когда кто будет участвовать в этих соревнованиях на, в общем-то, неплохом «Мегаспорте».
Хочу спросить вас как эксперта, действительно ли уровень нашей континентальной хоккейной лиги настолько вырос, что до НХЛ осталось ну, совсем чуть-чуть? Вот, скажем, если обладатель Кубка Стэнли встретится с обладателем Кубка Гагарина, 5 матчей проведут между собой, выдержит наш чемпион?
Не, ну, если там играть, там, составить даже одну сборную с их стороны и одну сборную с нашей, тут разница, может быть, не будет резкой какой-то. Может быть, даже и на равных все это будет проходить. Другое дело, что если, вот, там, условно говоря, играть 10 сборных со стороны канадцев и 10 сборных со стороны России, там, конечно, в общем-то, можно сказать с уверенностью, что преимущество будет на стороне канадцев. Потому что все-таки средний уровень хоккея мастерства, средний уровень мастерства, наверное, все-таки у канадцев повыше. А на уровне вот первой, одной сборной там, или второй сборной, мы, в общем-то, конечно, можем играть достаточно уверенно. И поэтому вот Кубок мира, конечно, он как соревнование, это очень нужное мероприятие, но при условии, что там для всех будут равные условия. А то так получается, что как будто бы нам, в общем-то, диктуют, вот будет так, так и так, и только так со стороны вот НХЛ. Это, мне кажется, все-таки Россия заслуживает более к себе отношения уважительнее.
А диктуют, опять же, боссы НХЛ, канадцы.
Да, 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 да.
А для вас какой канадский или американский хоккеист является эталоном современного спортсмена?
Ну, из защитников, я считаю, что ну, мне больше всего нравился это Бобби Орр. Из нападающих не Грецкий. Вот по манере игры, по стилю игры, наверное, все-таки Бобби Халл.
Бобби Халл. Так. А из нынешних?
Из нынешних. Ну, я, честно говоря, так особенно близко не знаком с большим количеством игроков сейчас НХЛ. Но то, что вот Кросби якобы является там сейчас игроком номер один. Ну, честно говоря, вот стиль его, манера игры, да, он умненький, все, в общем-то, видит, все понимает, но мне вот такой стиль не очень подкупает.
И несколько блиц вопросов. То есть вам просто предстоит выбрать, зима или лето?
Лето.
Кино или театр?
Кино.
Мальчик или девочка?
Мальчик.
Дом или пентхаус?
Дом.
Хоккей с мячом или хоккей на траве?
Хоккей с мячом.
Я думал, вы скажете хоккей с шайбой. Это был Александр Якушев, легендарный наш хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира и очень интересный собеседник. В прошлом великолепный хоккеист московского «Спартака», сборной Советского Союза, а ныне президент клуба «Легенды хоккея СССР» и «Ночной хоккейной лиги». Александр Сергеевич, желаем вам успехов на всех фронтах, и спортивном, и житейском. Желаем, естественно, здоровья, счастья. И приходите к нам еще на радио «Комсомольская правда». Мы с удовольствием рады вас видеть у нас дома.
Спасибо за приглашение. С удовольствием приду, если пригласите. До свидания.
С вами был Сергей Дадыгин. Слушайте программу «Только у нас». И любите спорт. Это очень хорошее дело.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.